Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях ректор Института православной психологии, практикующий психолог, отец Андрей Лоргус. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый вечер.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Бог благословит вас своей благодатью.
Благодарю вас, отец Андрей. Дорогие друзья, сегодня темой нашей беседы станет истинная, настоящая любовь, как понять, что любовь истинная и настоящая, как не ошибиться и не перепутать эту любовь. Телефон прямого эфира 812-677-62-44. Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербурге и задавать ваши вопросы. Отец Андрей, позвольте поздравить вас с выходом вашей новой книги, вот, которую я сейчас держу в руках. Она называется «Влюбленность, любовь, зависимость» и увидела свет вот совсем недавно благодаря издательскому дому «Никея». Сегодня я предлагаю вам поразмышлять над теми тремя важными вопросами, которые как раз подняты в этой книге. Это вот влюбленность, любовь и зависимость. Мы знаем, что эти вопросы во многом находятся в компетенции психологов, но также имеют и духовное измерение. Об этом мы узнаем, к примеру, из первого послания к Коринфянам апостола Павла, которому в этой книге вы уделяете большое внимание. Вот расскажите, пожалуйста, что такое любовь в духовном измерении ее и как ее понимал апостол Павел?
Ну, конечно, я не дерзаю говорить о том, как апостол Павел понимал, но я могу опираться на тот текст и традицию понимания этого текста апостолом Павлом, что для меня очень дорого, потому что в словах апостола Павла заключена огромная сила духовная, но и достаточно подробный анализ. Поэтому для нас и психологов, и вообще людей, живущих в 21 веке, такой подробный анализ любви – это большое сокровище. При том, что его анализ, я бы сказал, современным языком, достаточно психологичный. Он говорит о таких качествах души, как никто другой. Поэтому этот отрывок стал называться гимном любви. И действительно, это гимн, песнь. Это подобно песне песней, это подобно действительно литургической поэтике. Жаль, что этот отрывок читается только раз в году, и жаль, что этот отрывок не читается, скажем, на венчании, а он был бы, мне кажется, очень уместен в чине венчания, вот именно этот отрывок апостола Павла о любви. Мне кажется, в центре понимания вот этого предмета, любви, апостол Павел ставит главную духовную задачу. Как человеку не оказаться в эгоизме? Как человеку сохранить благоговение перед своим чувством? Как сохранить торжественность дара любви и, может быть, самое важное – увидеть в другом образ и подобие Божие. И мне кажется, что это в этом тексте самая сокровенная суть – образ и подобие Божие другого человека. Видеть в другом образ Божий.
Спасибо вам за ответ, отец Андрей. Первая часть вашей книги посвящена влюбленности. Вот давайте поговорим о том, что такое влюбленность. Ведь говорят, что любви всегда предшествует влюбленность. И вот как это состояние можно распознать, как его охарактеризовать и где проходят границы влюбленности?
Ну, я бы не согласился с тем, что всегда предшествует. Может и быть по-другому. Может любовь наступить, и мы можем ее почувствовать без состояния влюбленности. Потому что влюбленность все-таки такое состояние опьянения. И в этом смысле это некоторым образом искаженное состояние сознания. Но действительно, если человек переживает состояние влюбленности, или даже два человека переживают взаимно состояние влюбленности, то это необыкновенная сила. Это удивительное состояние, которое размыкает самозамкнутость человека, его эгоцентрическую и эгоистическую замкнутость на себе. Он вдруг распахивает ворота души и готов принять в свою душу другую личность. Мне кажется, это одно из самых драгоценных качеств этого периода и этого состояния. Почему это происходит? Я думаю, потому, что влюбленность дает переживание огромной энергии. И это энергия влюбленности, энергия любви. И как только человек переживает вот эту энергию, эту силищу, я так вот утрирую это слово «силищу», ему уже не страшно быть раскрытым. Ведь раскрытие себя, снятие каких-то защит психологических – это смелость, это риск. Если человек раскрывает себя, он может быть ранен кем-то, уколот, он может почувствовать боль, он может почувствовать унижение. Влюбленный не боится. Влюбленный не боится быть раненым. И вот это позволяет ему выйти из своей внутренней капсулы, из своего заточения, из своей раковины, и открыться другому, и другому открыть дорогу к своему сердцу. Вот поэтому влюбленность с духовной точки зрения очень важное состояние, оно помогает преодолеть эгоизм и эгоцентризм. Правда, это не всегда происходит, не всегда мы пользуемся этим шансом, но шанс есть.
Спасибо за ответ, отец Андрей. А вот скажите, пожалуйста, часто говоря о влюбленности, мы же слышим слово «страсть» вот рядом с этим словом, да, и в песнях поется там «огонь страсти», «моя страсть», «ты моя страсть» и так далее. Вот уместно ли, мы знаем, что христианство смотрит на слово «страсть» как на грех, перешедший в навык. И вот возникает вопрос, уместно ли употребление вот этого слова по отношению к влюбленности и к любви, mm-hmm. к этому состоянию?
Уместно. Так оно и есть. Но только нужно различать, что в своем первом периоде влюбленность может быть чистой любовью. Но если человек делает из этого для себя источник страстного удовольствия, как бы застревает в этом состоянии, тогда это превращается в страсть. Кроме того, если человек опьянение влюбленностью превращает для себя в страстное, такое наркотическое, я бы сказал бы, опьянение, как физиологическое состояние, то тогда это становится пороком. Человек как бы наслаждается своим пьянством страстей, как вот будет эти слова великим каноном произноситься. Это пьянство страстей, это действительно пьянство, это зависимость. Есть люди, которые становятся зависимыми от своей влюбленности. И когда она завершается, им бывает очень горько, пусто, и они стремятся вновь возобновить состояние влюбленности. Есть люди, которые постоянно ищут, в кого бы вновь влюбиться. Это страсть и это порок.
То есть, вот если человек влюбчивый, то это уже можно рассматривать как проблему, да, влюбился сегодня, завтра.
Не знаю, это надо смотреть конкретно, это всегда вопрос конкретной личности и конкретного поведения. Не обязательно, что влюбчивость – это страстность. Скорее всего, так и есть, но надо разбираться. Я бы сказал так, что влюбчивость – это некое состояние такого инфантильного переживания себя, потому что все-таки, если человек переживает влюбленность, то она, как правило, может перейти в любовь, в более глубокое, серьезное и долговременное чувство. Если этого не произошло раз-два, то третий раз уже возникает вопрос, а почему так? Может быть, именно потому, что человек боится любить, но ему нравится состояние влюбленности. Боится строить Долговременные отношения, глубокие, близкие, его устраивают поверхностные отношения, и он не хочет ничего серьезного для себя. Тогда надо разбираться, в чем здесь проблема. То есть это уже вопрос, ну, в общем, вопрос греха, может быть.
Спасибо, отец Андрей. Вторая часть вашей книги посвящена разговору о любви. То есть вот этап влюбленности пройден, если он был, да, и наступает любовь.
Он не пройден, он перерос в любовь, да. Превратился.
Ну вот, он превращается в любовь, и здесь возникает вопрос. Что такое подлинная любовь в ее духовном понимании? Угу. Ведь говорят, что настоящая любовь – это большая редкость, полюбить по-настоящему.
Ну, насчет этого я не могу сказать. Мне кажется, что любви много в нашем мире, нередко. Нет, нередко, не соглашусь. Но все-таки вопрос о любви с христианской точки зрения очень правомочный вопрос. Потому что с христианской точки зрения любовь может быть только деятельной любовью. Это не просто чувство, что, несомненно, важно. А это деятельность, это действие, это труд, это практика себя. А именно, любовь включает в себя познание себя и другого. Внимание к другому, деятельное внимание, которое включает в себя время, проведенное с другим, и слушание, и видение, открытость лицом к лицу, встреча двух личностей. Во-вторых, конечно же, это забота, но забота не материнская, а забота, как мы говорим, партнерская. Это уважение и ответственность. Вот это все деятельная любовь, любовь действия, любовь труд. И тогда, если эта деятельная любовь сочетается с сильным глубоким чувством, тогда у взаимолюбящих друг друга мужчины и женщины может появиться такая близость, которая даст им возможность принять решение о вступлении в брак.
Да, что является необходимым продолжением отношений возникших.
И закономерным, и необходимым, и желанным.
Спасибо, отец Андрей. Скажите, пожалуйста, вот дружба и любовь. Возможно ли любовь без дружбы? А дружба, соответственно, без любви?
Да, дружба без любви возможна, конечно. Это и дружба мужская, дружба женская, дружба партнерская, но без эротической любви. Конечно, это возможно, ее очень много в мире. Хотя я должен сказать по своему опыту, мне кажется, что такая дружба тоже любовь, только другого образа. А вот любовь супружеская без дружбы очень трудна. Ведь дружба дает нам шанс познакомиться и узнать друг друга так, как никакие другие отношения. Дождаться и вступить в доверие, глубокое доверие друг другу. Это дает дружба. И если такое доверие у супругов есть в самом начале их отношений, то это дает очень крепкий базис, на котором можно построить крепкие супружеские отношения. Поэтому я бы сказал, что нормативная супружеская пара начинает с дружбы. Это как раз очень желанно, чтобы прежде чем начались семейные ролевые отношения, прежде чем начались приготовления к браку, к свадьбе, прежде чем бы начались сексуальные отношения, у мужчины и женщины был бы достаточный срок их дружбы, мужчины и женщины.
Спасибо, отец Андрей. А вот скажите, пожалуйста, если нередко возникает ситуация, молодые люди встречаются, они находятся в таком состоянии влюбленности, окрыленности, да, и в какой-то момент вот этот такой огонек, да, он, ну, не то чтобы становится холоднее, охладевает, но он как бы некоторым образом становится потише, да, и ну, говорят, ну, вот знаешь, вот кто-то говорит, здесь все у нас закончилось, все, любви нет, да? А кто-то видит в этом начало любви. Вот каким образом распознать эту точку, да, когда заканчивается вот этап влюбленности, то есть он перерастает в любовь, как не ошибиться здесь, не расстаться, не попрощаться друг с другом, а наоборот понять, что произошло некое преображение и идти дальше вместе с этим преображением.
Вот смотрите, когда завершается влюбленность, когда остывают вот эти первые пьянящие чувства, это момент, когда мы можем посмотреть друг на друга уже более трезвым взглядом. И очень хорошо. Мы можем теперь знакомиться друг с другом без вот этой вот пьянящей пелены перед глазами. Ведь что такое влюбленность? Это идеализация другого, когда мы видим все только хорошее, и мы себе идеализируем, то есть мы представляем другого как партнера, не имеющего никаких слабых сторон своей личности. А вот теперь, когда влюбленность заканчивается, мы теперь-то можем как раз смотреть на него более трезво, как человек на человека. И если у меня есть к нему чувство, он мне интересен. Вот теперь, трезво мысли, мне интересно, что девушка думает, какие у нее ценности, какие у нее привычки. Теперь мне интересно, из какой она семьи, как она относится к родителям, как она относится к подругам. У меня возникает совершенно другая возможность познакомиться с человеком, ведь это еще не решение вступления в брак. Но это дружба, это познание друг друга, это очень важный период. И это период как раз, который позволяет мне принять решение, я развиваю отношения дальше с ней, или я продолжаю дружить, не уменьшая дистанции. Может быть, это и дружба в компании, может быть, это дружба на работе. Во всяком случае, я сохраняю дружеские отношения, дружеские, приветливые, открытые, доброжелательные отношения, но не перевожу это в план такой уже интимной близости, не сексуальной, а интимности именно эксклюзивной дружбы такой, когда дружит пара, не включая третьего. Вот это такой момент очень важный, интересный и приятный. Если вообще нам друг другу интересны мы как личности, а не как внешность. Вот тут как раз с внешностями переходим на более глубокий уровень. Очень интересный момент.
Спасибо, отец Андрей. И вот такой момент. Церковь благословляет людей на вступление в брак. Церковь одобряет брак. Да? Вот понятие христианского брака – это такая очень высокая добродетель. Но часто бывает такое, что вот молодые люди, даже находясь в церкви, они здраво воспринимают этот призыв, но стремятся вступить в брак уже на этапе влюбленности. И каково тогда им будет дальше? Предположим, легко ли или трудно ли? Потому что мы знаем, что, к сожалению, сейчас в России довольно большой процент разводов. И среди людей верующих и церковных процент разводов тоже весьма немалый. Да. Вот. Поэтому как здесь быть?
Я воспринимаю любой развод и разрыв отношений как трагедию. Это всегда трагедия для людей и для семей, для друзей. Это всегда трагедия, это всегда очень больно. По данным Росстата, в 2014 году развелось более 51% пар. Это очень высокая цифра, и она нарастает с каждым годом, к сожалению. То есть вот барьер в 50% был пройден где-то вот в 2012-2011 году. Но тут важно сказать, что в зону риска распада отношений или предразводной стадии супружество может попасть в том числе и потому, что они слишком быстро приняли решение о вступлении в брак, не познакомившись друг с другом достаточно и вот не подружившись достаточно. Потому что когда начинается сложность супружеских отношений, то есть когда начинается первый, потом второй супружеские кризисы, а у них дружбы нет друг с другом, им очень трудно наладить взаимопонимание, потому что они относятся друг к другу достаточно требовательно, ожидая интуитивно, что другой будет вести себя так, как, от него, как ему хотелось бы. Но это невозможно уже в браке, это возможно было в дружбе узнать, а способен так себя вести человек или не способен. А вообще, как он относится к исполнению супружеских обязанностей, супружеских ролей, как он относится к функционалу супружескому. Вот это все на стадии дружбы, на стадии до принятия решения. Однозначно могу сказать, что если такое решение вступления в брак принимается через месяц после знакомства, а еще там через две недели бывает, и это, конечно, такая пара попадает в зону риска, несомненно. Это не обязательно, что они разведутся, но вероятность разлада их семейных отношений очень высока.
Спасибо за ответ, отец Андрей. У нас есть звонок, давайте попробуем его принять. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Есть в религиозной литературе три понятия. Вера, надежда и любовь. Вот как они произносятся? Почему вот в таком порядке? Вера, надежда и любовь. Или это духовное такое понятие, или это просто удобство для произношения?
За вопрос. Благодарим вас.
Я думаю, что это прежде всего относится не к той теме, которую мы сегодня рассматриваем, это относится скорее все-таки к религиозному взаимоотношению человека с Богом. Вера, надежда, любовь, а любовь из них сильнейшая, как пишет апостол Павел. Все-таки это скорее в отношениях религиозной веры, потому что когда апостол говорит именно вера, он имеет в виду веру в Бога. И надежду, и любовь. Но смотрите, любовь из них сильнейшая. И доселе пребывают все три, но в веке будущем остается лишь любовь. То есть это речь о сравнении человека земного и уже в Царстве Небесном. То есть здесь берется уже уровень не земной, не супружеский, а уровень мистический, уровень души человеческой, которая предстоит перед Господом. Поэтому вера и надежда до порога врат небесных, а любовь уже в небесном царстве.
Спасибо вам за ответ, отец Андрей. Возникает такой вопрос. Любовь – это такое состояние деятельное. Любовь – это когда человек…
Это труд.
Да, труд. Действительно, ну, он способен взять ответственность за другого человека. А вот если человек безответственный, вот бывают такие люди, да, вот сможет ли он научиться этой ответственности в любви, и сможет ли он по-настоящему полюбить, будучи, ну, там, вот таким, в каком-то плане непутевым, да, то есть вот безответственным человеком?
Полюбить-то сможет. Он не сможет выдержать испытания отношениями, потому что отношения именно требуют его ответственности. А он будет говорить всегда так: «Ну, я же люблю тебя, но извини, я не могу нести ответственность, я вот не привык, я вот за меня все мама решала или там за меня родители решали. Вот. Ну, если ты хочешь, ты вот сама все решай, но помни, что я тебя люблю». То есть любить любит, а вот ответственность в отношениях разделить не может. И, собственно говоря, это вопрос не к любви, это вопрос к тому, а возможно ли вступить в брак с таким человеком. И вот это как раз вопрос желательно прояснить до принятия решения о браке. И уж если супруги вступают в такое решение, в брак вступают с учетом таких особенностей, то нужно нести ответственность за такое свое решение. То есть, как бы иногда приходится говорить: «Ну, вы же знали, женщине, что он таков, или мужчине, вы же знали, что она вот такая». «Да, знал». «Вы вступили в брак?» «Да, вступил». «Ну, значит, это уже ваша разделенная ответственность, вы оба несете за это». Но если говорить об одном человеке, говорить о личности, то, как правило, такое неумение нести ответственность – признак инфантильности. Можно ли научиться в любви? Можно. Но все-таки это труд, личностный труд по отношению к себе. Сначала ответственность по отношению к себе. И тогда, если это успешно пройден путь, то тогда его можно и расширить на другого.
Спасибо, отец Андрей. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. У меня такой вопрос. Можно ли любить, не зная человека лично? Вот сейчас в интернете можно знакомиться через какие-то сайты знакомств. И можно ли вот в беседах, через общение влюбиться в человека и любить по-настоящему? Или это просто самообман?
Спасибо вам за вопрос.
Вы знаете, мне трудно сказать, я такого не переживал. Трудно сказать, возможно ли это. Я допускаю, что возможно, но посмотрите сами, а что это будет такая за любовь? Любовь вслепую, любовь-идеализация, любовь-фантазия, влюбиться в собственную фантазию, в собственный образ. Все-таки мне кажется, что любовь по интернету – это некоторое предварительное знакомство перед знакомством очным. Настоящая любовь, я предполагаю, может начаться именно тогда, когда двое познакомятся, встретившись лицом к лицу. А любовь по знакомству – это как любовь по переписке, некоторая предваряющая стадия. Вот так я готов это рассматривать.
Отец Андрей, скажите, пожалуйста, если подлинная любовь влияет на духовное состояние человека исключительно положительно, да, он трудится, как заповедал Бог, он любит, то есть тоже исполняет Божью заповедь, и ну, ему хорошо в этом союзе со своим спутником жизни. А если любовь безответна? Вот мы знаем, тоже такие примеры да. есть, как да. Это состояние влияет на именно духовное состояние человека.
Но я могу сказать только о том, как она может повлиять. Конечно, это часто воспринимается как трагедия, ощущается как трагедия, потому что человек не находит отклика в душе другого, его любовь не находит отклика, и для него это может быть очень тяжелым, трагичным переживанием. Но если это подлинное глубокое чувство, во-первых, оно сохранится на долгие-долгие годы и может дать человеку необыкновенный духовный опыт. Во-вторых, что очень важно, это все равно сила, любовь все равно сила, она может дать человеку силу духовных свершений, если он позволит себе использовать эту силу не в отношениях, а еще где-то. Так что с духовной точки зрения безответная любовь может быть очень плодоносной, а может быть разрушительной, может превратиться в страсть, в зависимость. Так тоже бывает.
Вот как раз говоря о зависимости, третий большой раздел вашей книги посвящен зависимости. Вот что это за состояние и в чем его отличие от любви? Как различить зависимость?
Ну, этих отличий очень много. Главное, чтобы я хотел здесь подчеркнуть, что любовь не превращается в зависимость, и зависимость не превращается в любовь. Это состояние, это отношение как бы из разных срезов бытия. И зависимость возникает прежде всего там, где человек ощущает, может быть, субъективно и бессознательно, свою ущербность, свою несостоятельность, свою, может быть, какую-то неполноценность. И тогда ему для решения его внутренних задач, чтобы наконец-то почувствовать себя полноценным и состоявшимся, ему нужны внешние опоры. И внешне кто-то, который, какой-то человек, который будет выполнять для него вот эту опору. Человек, за которого он может держаться, человек, на которого он может положиться, не с тем, чтобы семью строить, а с тем, чтобы себя восстановить, себя исцелить. Вот когда другой воспринимается как средство самоисцеления, вот тогда возникает зависимость. Это все равно как костыль, с которым надо ходить, и держаться все время за него. Так и в зависимых отношениях всегда нужен человек, за которого надо держаться. На него можно переложить ответственность. Ему можно делегировать свои права и обязанности даже. Он будет все выполнять. И главное, что он будет дополнять те пустоты и те дефициты, которые субъективно человек в себе видит. Иными словами, зависимые отношения возникают там, где люди осознают себя несовершенными и несостоявшимися, неполноценными.
Ну и, соответственно, видимо, зависимость деструктивно влияет на духовную жизнь человека, на его духовное состояние.
Ну, конечно, потому что мы начинаем друг друга использовать. Мы же воспринимаем другого как средство решения своих проблем. То есть другой нам важен не сам по себе, как свободная личность, а он важен мне, как средство решения моих внутренних проблем. Поэтому мои ожидания от него, будет ли он мне родной матерью, как говорил Карлсон. Быть родной матерью – это значит исполнять мои ожидания. Что он при этом чувствует, что он при этом хочет, на что надеется, мне уже не так важно. Он для меня средство, а мои отношения с ним – это манипуляция. То есть не та деятельная любовь, о которой мы говорили, а манипулятивная технология. В этом есть грех. Поэтому никогда зависимость нельзя сравнивать с любовью и признать как нормативный образ отношений двух людей.
А вот если человек все же попал в зависимость, и он это понимает или не понимает, но понимают его близкие, каким образом можно вывести человека из зависимости или выйти из нее самому?
Вывести нельзя. Человек может вырасти из созависимых отношений, если он поставит себе такую цель взросления, цель зрелостности. Если он нацелится на это, начнет как-то двигаться в этом духовном направлении, то у него есть шанс выйти из этих отношений. Но другой не может ему в этом помочь. Он может только создать условия. То есть нельзя человека вытащить из созависимых отношений. Можно только дать ему шанс, показав ему на своем личном примере, как это возможно.
Спасибо. То есть, чтобы выйти из созависимого состояния, нужен кто-то другой, чтобы помочь.
Не обязательно. Может быть, человек как бы внутренним своим развитием вдруг доходит до такого осознания себя, где он начинает видеть несостоятельность отношений и хочет найти другой способ. Но, вообще-то говоря, без другого трудно. Поэтому, да, другой желателен. Это не всегда бывает, но желателен. Причем другой такой, который живет вне зависимых отношений. Чтобы был некоторый пример, чтобы было некоторое вот духовное такое лидерство, что ли. Чтобы был духовный пример, как это бывает.
Вот, отец Андрей, вы сказали, что вот, как бы один из признаков зависимости – это вот, «будь мне да, родной матерью», как говорил Карлсон. Это некоторый, ну, даже не некоторый, а явный признак инфантилизма.
Да.
А вот каким образом человеку, как можно человеку повзрослеть, да, вообще в принципе? Как понять, что ты стал взрослым? Каким образом?
Ну, если коротко сказать, это означает взять на себя ответственность за свою жизнь, за свои выборы, за свои решения, за свои чувства, желания, отношения, за свои особенности, за свою жизнь. То есть вот это главным образом и отличает инфантильного человека от зрелого, взрослого человека. Именно степень ответственности за себя, за свою жизнь. И тогда, если я беру ответственность на себя, то тогда мне другой уже не нужен как средство, а другой мне интересен, возможно, как личность.
Спасибо. А вот вы знакомы с таким понятием? Сегодня, по крайней мере, в интернете оно очень часто встречается, так называемые кидалты. Вот поколение 30-летних называется, знаете, kid от слова «ребенок», да, и adult от слова «взрослый». Вот. И очень часто говорят о том поколении, которому под 30 сейчас или уже даже 30, что вот это как раз поколение инфантильных людей. Но ведь возраст уже серьезный. 30 лет, да, и вот сегодня мы видим, что вот эти люди, там, 27, 28, 29, 30 лет и далее даже, не спешат вступить в брак. Они занимаются карьерой, они занимаются чем-то другим, какие-то у них там увлечения и так далее. И вот что можно таким людям посоветовать? Какую можно в данном случае дать рецепцию? Потому что это реальная проблема поколения. Вот этот вот всеобщий инфантилизм вот этих так называемых кидалтов.
Я не думаю так. Я не думаю, что это целое поколение такое. Я думаю, что в каждом поколении есть часть инфантильных людей и часть зрелых. Я сразу вспоминаю фразу Грибоедова: «Муж – мальчик, муж – слуга из жениных пажей». Вот идеал московских всех мужей. А понятно, что Грибоедов был очень едок на сатиру и относился к своему поколению или к поколению более младшему слишком критично, но я думаю, что вот этот образ муж-мальчик, это как раз есть инфантильный образ. Стало быть, он был и 150 лет назад. Я думаю, что в каждом возрасте есть вот такие вот инфантильные личности. Сколько их, больше, меньше, возможно, пропорция меняется. Но я думаю, что и в современном поколении есть очень много ответственных молодых людей, которые наряду с карьерой строят и семейные отношения, и строят семью, берут на себя ответственности не только за карьеру, за труд, но и за других людей, за рождение детей и вступление в брак. Вот, думаю, не стоит современное поколение так обобщать.
Ну, да, это просто там данные интернета, да, то есть люди беспокоятся о себе же самих. Журналисты там вот этого возраста пишут о своем поколении, как ребята, что вы делаете.
Журналисты склонны преувеличивать.
Ну, да, согласен с вами. Отец Андрей, скажите, пожалуйста, а может ли полюбить человек, который не любит себя сам? Вот сегодня еще одна, так скажем, беда человечества – это депрессии, это уныние, которые вызваны многими факторами. Мы знаем, что это духовная проблема, очень серьезная, когда человек находится в депрессии, находится в унынии, печалится, себя слишком уничижает, да, неадекватно. Может ли такой человек полюбить? Ведь любому человеку нужно кого-то любить. Это естественное стремление. Как вот в таком случае быть?
Я бы сказал, что это естественное стремление любить и быть любимым и насущная, базовая личностная потребность любить и быть любимым. Каждый человек в норме действительно к этому стремится. Может ли человек инфантильный, незрелый полюбить? Может. Но может ли он построить такие глубокие, доверительные, близкие, долговременные отношения? Вот в этом я сомневаюсь. Скорее, такой человек готов страдать от любви, чем строить своими руками эти отношения и свою семью, и быть счастливым. Вот мне кажется, что человек, который не берет ответственности за свою жизнь, человек инфантильный, не может быть счастливым, он не может свое счастье принять, потому что он не может себя полюбить. Если я ценности не представляю, если я здесь, на этой земле, никем не зван, если я не значим ни для Господа, ни для других, то тогда зачем мне счастье, зачем мне смысл, зачем мне радоваться? Так вот буду существовать уж как получится, а там уже вот скоро смерть придет, на том свете отдохнем. Вот иногда попадается такая философия упадническая и, надо сказать, деструктивное очень отношение к себе. Но для христианина отношение к себе строится прежде всего на понимании своего христианского достоинства. Это достоинство прежде всего определяется тем, что Бог создал нас, каждого, как свой образ и подобие. Каждый из нас, каждый человек есть образ и подобие Бога на земле. Это задает нам столь высокую планку, столь высокое достоинство о человеке, что даже самые страшные страсти, грехи не могут этого разрушить. И второй важнейший факт – христианская сотериология. Бог пришел спасти каждого человека. Значит, каждый для него такая ценность, ради которого он пострадал на Голгофе. Апостол Павел пишет: «Помните, какою ценою вы куплены». Вот мне хочется каждому человеку сказать: помни, какую цену Христос заплатил за тебя.
Да, чтобы ты жил и радовался этой жизни.
И еще одна слова святителя Григория Богослова, он одному иноку, который жаловался, видимо, на уныние, пишет о том, что если ты забыл, то я напомню тебе, кто ты. Ты – Христова честная часть. Ты – созданный Бог. С маленькой буквы пишет святитель. Вот это для меня очень драгоценные слова, потому что в этих словах святителя Григория выражена, пожалуй, вся суть христианской антропологии.
Да,
ты – созданный Бог. Причем он повторяет эту же фразу еще и в другом письме. Да. Даже в трех местах это можно встретить. Это удивительно для святителя строгой аскетической практики, который жил в самом конце 4-го столетия. Это замечательно.
А сейчас, Андрей, скажите, пожалуйста, вот такой важный вопрос, который тоже необходимо сегодня задать. Это отношение супругов, когда или молодых людей, или вот, ну, любой пары, которая строит свои отношения, когда один человек является верующим, а другой неверующим. Или когда один человек вдруг становится верующим. Такое тоже бывает, да? И мы знаем вот, ну, такие примеры, когда кто-то начинает доминировать, что вот ты тоже должен поверить, или наоборот, ты не должен верить, да, вот такие вот вещи. И это бывает приводит к тому, что, к сожалению, семьи даже распадаются.
Да. Угроза такая есть.
А любовь, она основана на взаимоуважении, это взаимоуважение.
Конечно.
И как же здесь быть? Как здесь выстраивать свои отношения?
Вы знаете, но это как с подростком в семье, надо пережить, надо перестрадать. Действительно, семья находится в состоянии кризиса, когда один из членов семьи становится неофитом, то есть обращенным, то есть в начальном своем становлении религиозности. Семье надо это перетерпеть, перестрадать, потому что это действительно испытание непростое. Но в общем и целом, если отношения построены на взаимном уважении, то тогда, я думаю, и эта опасность не опасность. Только если обращение к вере внушает одному из супругов неуважение к другому, возникает настоящий риск. Но если уважение сохраняется, то, слава Богу, они переживут, они найдут способ, как договориться. Важно, чтобы у этой пары было взаимоуважение и способность договариваться друг с другом. Брак – это в значительной степени договор, взаимодействие.
Отец Андрей, скажите, пожалуйста, вот что люди, которые полюбили друг друга, которые друг друга влюбились, которые намерены вместе пройти жизненный путь, что они могут вместе читать? Ну, в целом, из Евангелия, может быть, какие-то отдельные книги?
Вот, покажите, пожалуйста, вот эту книжку, чтобы все видели, что нужно читать.
Друзья, еще раз, да, напоминаем вам, что сегодня отец Андрей принес с собой книгу, которая совсем недавно вышла в издательстве «Никея», «Влюбленность, любовь и зависимость», которая отвечает на очень многие вопросы, волнующие сегодня людей по поводу вот как раз взаимоотношений. Вот. И те вопросы, которые мы сегодня в студии не успеем обсудить, вы можете найти их в данной книге.
Но я думаю, что вопрос можно поставить шире. Можно ли читать, скажем, влюбленным романтическую литературу? Ромео и Джульетта, романы про любовь? Ну, конечно, но вообще-то говоря, мне кажется, молодые люди делают это гораздо раньше. А когда они встречаются, им уже не до чтения. А если это супруги, которым хочется на досуге что-то прочитать, то я бы, конечно, рекомендовал читать «Анну Каренину». И хотя этот роман заканчивается трагедией, но эту часть последнюю, где Анна Каренина слишком много принимает ежедневно морфий, заснуть без него не может, и в конце концов погибает в такой наркотической деменции, можно пропустить. Но вообще роман о разнообразных супружеских отношениях. Это Кити и Левин, это и несчастный роман Анны с Вронским, это и Облонские. То есть вот разные варианты, а также «Войну и мир», конечно, читать, потому что это действительно замечательный роман об отношениях мужчины и женщины. К сожалению, в русской литературе не так много счастливых романистов, кто писал бы вот о счастливом браке. Немного, честно скажу, немного. Но все-таки читать классическую литературу, может быть, добавляя сюда и «Сага о Форсайте», хотя там тоже не очень много счастливых пар, но, может быть, добавляя сюда и других авторов, я думаю, что отношения вот уже устоявшиеся пары, если это жених с невестой или мужчина и женщина, если они ищут помощи себе не только в книгах, но и согласны пройти какую-то специальную подготовку, то мне кажется, что вполне уместно обратиться в различные группы психологические, которые сегодня существуют. И вот в Санкт-Петербурге есть замечательные такие группы, которые проводит отец Александр Дягилев, как раз для супругов. Это вообще замечательный опыт. В Москве пока такого я не встречал. Но существует предбрачное консультирование пар. Можно обратиться, и это очень хорошее начинание. Существует и консультирование пар на первом этапе супружеской жизни. Правда, мало кто обращается за этим, но это было бы очень полезно. Это вот как раз не консультирование не в кризис, а консультирование, когда все благополучно. И вот тогда можно научиться многому подготовиться к кризису, который, конечно, в жизни супружества всегда есть.
Спасибо, отец Андрей. Что бы вы хотели пожелать сегодня нашим телезрителям?
Главное – любви. Я бы сказал, что это вот самая важная добродетель христианства и самая, может быть, самая важная деятельность человека на земле. В конце концов, все есть любовь, творчество есть любовь, созидание, строительство домов, домов для людей есть любовь, создание продуктов, еды – это тоже есть любовь. Строительство школ и преподавание для детей – это тоже есть любовь. Вот я бы пожелал любить всегда, любить везде.
Спасибо, отец Андрей. Это очень ценно. И вот тот взгляд, который у вас существует на вещи, это тоже спасибо вам за него, потому что действительно на все можно посмотреть по-разному, да? Кто-то воспринимает там то, что продукты питания, что там фирма зарабатывает деньги, да, но если
хорошо, посмотреть... что зарабатывает, а теми заработками не кормит свои семьи.
Да, действительно. Я благодарю вас за сегодняшнюю очень интересную и содержательную беседу, отец Андрей.
Спасибо.
Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Я напоминаю вам о том, что сегодня у нас в гостях был отец Андрей Лоргус, ректор Института православной психологии, практикующий психолог, автор книги «Влюбленность, любовь и зависимость». Вот о чем мы сегодня, собственно говоря, и беседовали. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.